молодой человек попал в вавилонский плен. Ему выпал жребий учиться и питаться при царском дворце. Но мы читаем, что желание, которое придет в его сердце, вот он просто бросит этим желанием вызов всему развращенному Вавилону. Так и написано. Даниил положил в сердце своем не оскверняться. И восточное побережье Северной Америки выбрало девиз нашей встречи, этого съезда большого: «Храни себя чистым». Это просьба грядущего Господа. Я хотел бы, чтобы сегодня, ну вот все вы, каждый отдельно услышал, лично услышал просьбу Спасителя грядущего: «Храни себя чистым». Место, которое я буду читать, эта история, она, ну, знакома верующим. Молодежь хорошо знает эту историю, привыкли к ней немного уже. Но это одна из самых ярких картин пришествия Господа. Послушайте, Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда будет подобно Царство Небесное 10 девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было 5 мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла, а мудрые вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих, и как жених замедлил. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Вы знаете, вот в то время далекое на Востоке эта история, она более понятна была, вот, чем нам. Традиции браков, они отличались от сегодняшних традиций. Жених приходил за невестой, вернее, сватать приходил, сватал ее, потом уходил строить дом, и когда заканчивалась стройка, он приходил за невестой. Вы знаете, неожиданность прихода, вот была острота брачной церемонии. Конечно, люди знали, и невеста знала, когда примерно. Высчитывали, знали, догадывались, готовились. Конечно, готовились. Но вот сам день и час прихода, вот вся острота этой брачной церемонии в то время, нам она непонятна сегодня, вот неожиданностью он приходил неожиданно, вы знаете, готовились, ожидали, знали, что скоро, но сам приход жених держал в секрете. И еще, вот те, кто хотели участвовать в брачном пире, они тоже этот знали, закон брачный. Они знали, что когда жених приходил и сопровождавшие его входили там, где будет брачный пир, люди знали, что опоздавших уже не впустят. В то время это было понятно. Люди это знали. И вот таким фрагментом простой деревенской восточной жизни Христос сказал о готовности нашей. Он сказал: «Так будет». И о его неожиданном приходе. Он захотел, вот, приходя за церковью, свой приход держать в секрете. Мы знаем, что скоро. Мы готовимся. Мы говорим об этом. Переживаем, может быть. Но вот приход Христа застанет многих неожиданно. И мы это тоже знаем. И иногда это чувствуем, что вот если придет Христос сегодня... Хотя так сердце и разум говорит: да нет, еще, может быть, не скоро. То многие окажутся обмануты. Самое большое обольщение, которым обмануты будут даже сегодня присутствующие здесь, думая, что еще будет время. И Христос, предостерегая нас, живущих в это время сложное, об этом мы сейчас будем говорить, Он сказал: вы будьте осторожны. Вы будьте осторожны, потому что приход мой будет неожиданным. Я его держу в секрете. Ваша задача — быть готовым к этой встрече. Помните, 2000 год, так недавно было это. Приближался 2000 год, и, знаете, все ожидали, что может быть случится, вы знаете, вот хаос компьютерный. И приведет к большим тяжелым последствиям, ляжет на человечество. И люди переживали. Я думаю, что, ну, помните немножко, может, вы не так переживали, еще молодыми слишком были, но я знаю, что верующие, даже верующие, ну, переживали немножко, надо муки чуть больше купить. В общем, переживали. И, знаете, когда мы под Новый год или под самый Новый год, это в церкви у нас было, у нас 3 часа разницы с восточным побережьем, и вдруг в 9 часов кто-то звонит на восточную сторону и говорит, вы знаете, там нет апокалипсиса. Ну, в общем-то, нормально, работают магазины, работают заправки, все, миновало. Если восточную миновало, то нас тоже минует. Не случилось ничего с компьютерами. И знаете, так незаметно переступили этот рубеж и ну, относительно спокойно и благополучно зажили в Америке. Я буду сегодня говорить за Америку. 7 лет. 7 лет жили, покупали. И не просто покупали. Вы знаете, дешевый процент на покупки. Вот, особенно это коснулось больших городов, Калифорнии. Ночевали, люди ночевали, наши. Славяне, христиане ночевали у дверей банка, чтобы как можно первыми войти, чтобы взять дешевый заем. Неосторожность проявили. Вы знаете, вот жених замедлил, и вот это замедление, оно как-то усыпило бдительность и осторожность верующих. Как-то принесло равнодушие, какую-то прохладу духовную. Вот замедлил жених, это отпечатком трагическим легло на христианство. Люди покупали не по одному дому. Лодки покупали, джетски покупали, покупали дорогие машины, наши. Это сегодня, когда случился обвал, случился кризис, жалко таких людей, их бессонные ночи, вот эту ломку духовную, знаете, ну, вот эту депрессию, в которую впадают люди, теряя дома большие. 2-3 недели я назад был на конгрессе в Сиэтле, и меня пригласили пообедать в один богатый очень дом. Я никогда в таких домах не был. Вы знаете, вечерний Сиэтл, и на горе внизу бухта горящая, корабли стоят, краны, город горит. Такое зрелище в огромные окна этого дома-дворца. Когда мы подъехали, он стоял на горе, светился, и весь этот дом, огромнейший дом, миллионы стоит. Брат хороший живет там, брат наш. И вот, нет, я в прямом смысле хороший брат. Такой фонтан у него многоярусный, вода стекает, знаете, ну захватывающее. Просто я стоял просто в восхищении, там у него такой холл большой, огромный высокий холл, и огромные окна специально сделанные, чтобы можно было эту панораму видеть города, бухты. И это ну, захватывающее. Я так стоял, смотрел, думаю, как прекрасно. Но дело в том, что он должен до Нового года уйти с этого дома. Сколько бессонных ночей, сколько внутренней борьбы. Он 15 лет влаживал. С женой работали, ну, в общем-то, знаете, как наши работают, с утра до ночи, 2-3 работы, чтобы только мечта сбылась. Настолько богатая обстановка там. Ну, просто, ну, я порадовался, походил. Он говорит, ну, я уже как-то победил, как-то внутри у меня, ну, уже, ну знаю, что надо оставить, отдать. И вот он мне говорит, в этот вечер кушаем, он говорит, если бы я знал, что заберут дом однажды, я бы столько помог бы детским домам, я бы столько помог бы реп-центрам бы. Сколько можно помочь? Миллионы. Но это прошлое. Вот многие живут сегодня прошлым. Вот раньше у меня было, раньше горело, раньше звал Господа, Господи, гряди скорей. Приходи, так хорошо мне на сердце, так внутри хорошо. Я с тобой хорошие отношения имею. Ну, давай вот сейчас бы. Но это раньше было. Важно, как сейчас, не живи прошлым. Как сейчас, когда тебе Бог простил, когда Он тебе дал милость свою и обновление, подарил радость спасения, когда у тебя это было. Может быть, это было последний раз на конференции, когда ты выходил сюда, плакал или плакала, молилась, тебя обнимали, тебя поздравляли, но это прошлое. Прошло время, и я сегодня спрашиваю, как сегодня у тебя? Насколько у тебя сегодня отношения с Богом налажены? Или ты прошлым живешь? А есть люди, будущим живут. Тоже не так давно ко мне подошел один бизнесмен, дом построил, а продать не может. Дорогой дом. И давят его кредиторы. Отдавай деньги. И вот он подошел ко мне и говорит, слушай, помолись за меня, чтобы я продал дом, десятую часть дам на миссию. Я посмотрел на него, ну, конечно, помолился, но думаю, это будущее. Это будущим человек живет. Сегодня как? Вот Бог, вот Христос этой притчей напомнил, вот как у тебя отношения, насколько у тебя вот то горение, которое было раньше, или ты думаешь, что оно чуть позже, оно загорится внутри и будет лучше сегодня, сейчас на этом общении. Я так молился сегодня, чтобы тебя крик, вот знаете, крик раздался, и он разбудил душу. Я хотел бы сегодня, чтобы моя проповедь была как крик, который разбудит твою душу. Чтобы ты готов был к встрече с Богом, чтобы ты был, она тебя не пугала. Пришествие не пугало бы тебя. Ты бы не настороженно, так бы как-то взволнованно не переживал, что ты знаешь, что ты спасен. У тебя уверенность твердая, что ты будешь спасен. Ведь жизнь, она внезапно прервется однажды. Я сказал, что вот силы зла, пытаясь отвлечь от самого главного нас, христиан, они обольщают многих, что еще будет время. Помните историю евангельскую? Человек стоял на поле и смотрел на большой богатый урожай. Он не ожидал, что будет столько много. Он смотрел с радостью и в то же время переживал, что с этим урожаем делать. Он не ожидал, что столько будет много. А потом, знаете, эту историю пришло решение. Он говорит, я знаю, на многие годы хватит. Вот обман временем. Хватит на многие годы. Человек не живет, что вот скоро может быть. Он не думал даже, что скоро, совсем скоро его жизнь прервется. Ему не нужно будет ни новые амбары, ни этот урожай. Бог сказал, безумный. Вот как-то мог Бог предупредить его. И, скорее всего, это было в тишине и в духе. Безумный, я тебя заберу. Твою душу сегодня заберут. Вот оно тебе не нужно будет. Ни урожай, ни житницы. Ты обманут временем. Кризис, который пришел в Америку и на весь мир, христиан, я скажу, дорогие, он к Богу не приблизил. Печально, но не приблизил. И самое ужасное из кризиса сегодня, я вот как евангелист замечаю, что люди пытаются всеми силами сохранить уровень благополучия любой ценой. Удержать, не удержишь уже. Уже не удержишь, отдают дома, отдают машины, их просто забирают банки. Ты не удержишь то, что уже теряешь. Но наши пытаются удержать любой ценой, а цена эта очень дорогая, дорогие мои. Цена эта дорогая, близость Бога уходит. Не спят ночами, говорят только о проблемах. О пришествии сегодня мало мы говорим совсем, как выжить это трудное время кризиса. И вот Христос сегодня побудил. Я верю, что это от Него, эта притча легла на сердце мое, чтобы сегодня обратить внимание наше о том, что Он сказал, и я напоминаю, я приду неожиданно. Я приду неожиданно. Какое твое состояние? Насколько твой дух горит ожиданием? Это вопрос. Насколько горит он ожиданием Бога? Как-то смотрел я передачу или фильм это был, может быть, вы тоже смотрели его, христианский фильм, когда пытаются актеры показать трагедию людей, которые останутся на земле. И помните, люди в черном бегают, вылавливают тех, кто остался на земле, печати им ставят. И я посмотрел и думаю, ну не так это будет совсем. Главная печать, которую хочет поставить сатана, это печать осквернения. Вот почему сегодня привязывает он к голубому экрану многие души. Просто привязывает. Печать осквернения – это важнее. Потом техническая, как сегодня Фадеевич сказал, техническую часть – это не так трудно это осуществить, поставить тебе на чело или на руку. Печать осквернения в духе – это важнее. И силы зла пытаются через голубой экран насадить, развратить, просто растлить душу твою. Я вчера пришел отдыхать на ночь, туфли снял, смотрю, к подошве жвачка приклеена. Кто-то пожевал, а я наступил. И вспомнил, я пример говорил в Ире этот, что сегодня молодежь, сегодня христианство похоже на выплюнутую, вот когда жвачку эту пожуют, знаете, свежесть и сладость заберут и выплюнут. Вот мне кажется, духи блуда, они настолько распоясались, с каждым поколением больше и больше имеют успех. Они просто через вот эти передачи, через эти сайты грязные, они жуют твое целомудрие и сладость твою духовную. Просто жуют с улыбкой, развращая и убивая эти нежные чувства стыдливости и целомудрия в душе твоей. И небо это видит. И небо это видит. Вот почему сегодня, как положил Господь на сердце тем, кто вот этот устраивал праздник духовный, ты себя храни чистым. Это очень сложно, это очень трудно хранить себя чистым, но просьба грядущего Господа, храни себя неоскверненным. Храни себя в чистоте. Это так важно. Иоанн, апостол, он, когда увидел видение последнего времени, забил тревогу. Тогда, тысячи лет назад, это так было непонятно. Для тех, кто живет в последнее время, он забил тревогу и написал для нас о том, что ждет нас, живущих в последнее время, о том, какие печати будет ставить Антихрист, и как он захочет иметь глобальный контроль над всеми живущими на земле. Иоанн тогда говорил, люди тогда не понимали, он говорил на будущее, что не золотыми монетами будут рассчитываться. В последнее время даже не бумажными деньгами будут рассчитываться. Вы замечаете, как вытесняют потихоньку пластиковые карточки, кэш вытесняют. А это все заменит потом печати. Все готовится к последнему времени. Операторы, вот покажите, пожалуйста. Это в то время, когда Иоанн говорил, людям было непонятно. Он языком прошлого хотел в будущее передать месседж. Это трудно было. Но он попытался, пока будут высвечивать. Вы знаете, вот пример. Если бы сегодня взять с Африки человека, есть племена в Африке, которые, еще цивилизация не пришла, они полуголые там бегают, они объясняются языком жестов. У них, есть племена, где всего 200 слов в обиходе, просто 200 слов. Языком жестов объясняют они. И вот если бы такого человека с Африки взять и привезти сюда, в Америку, в Нью-Йорк, знаете, человека поместить в Нью-Йорк, он просто шокирован был бы вот то, что видит. Поток машин, вы знаете, яркие рекламы, заправки, небоскребы. В общем, был бы шокирован. И давайте мы опять его возьмем, через месяц опять поместим назад в это племя, и он там соберет племя и начнет языком жестов передавать то, что видел. Трудно очень. Как объяснить селлер жестом? Пульт телевизора или сам телевизор. Невозможно. Вот Иоанн языком прошлого пытался на будущее сказать нам, как будет выглядеть последнее время. Что за печати, что за контроль, который будет иметь над всеми живущими на земле. Я помню, я был приглашен на конгресс на Филиппинах. И вот там филиппинцы, это такой народ, небольшой. Вот они все примерно по пояс мне были. Я когда ходил там это, по улицам, они выбегали даже с магазинов смотреть на меня. И я им пытался объяснить языком жестов, что я с Сибири, с России, с северной страны. Вы знаете, мои жесты, как это вызывало у них улыбку, я пытался им объяснить, откуда я, что я сдалека, что я с северной страны, что там холодно. Иоанн языком жестов, простым языком прошлого, он на будущее указывал. Вы мне покажете сегодня, да? Пожалуйста. Вот смотрите, я не буду в детали, это 30-е годы, не так давно, если взять Иоанна Откровение и 30-е годы, это совсем рядом. Кто-то сознательно выпустил две печати на долларе. Вы знаете, 13, много символ 13, много здесь можно найти, веточка с ягодами, 13 ягод в лапе орла, 13 стрел, все это имеет значение свое. 13, ну, может быть, ленточка, 13 букв в клюве орла, 13 букв там во множестве одно, это тоже свой смысл. Что имели в виду люди, залаживая это в символику? Покажите, пожалуйста, другую печать. 13 рядов кирпичей, они тоже имеют свой смысл. Но самое главное, глаз, который наблюдает за новым мировым порядком. Там написано по латыни «новый мировой порядок». Кто следит за всем этим? Кто наблюдает, чей глаз наблюдает за всем тем, что происходит в этом мире? Кто желает, прежде чем поставить на руку и на чело печать осквернения, кто желает, наблюдая... Вы знаете, мы окружены духовным миром. Настолько духовный мир наблюдает внимательно за каждым из нас. За нами наблюдает не только Господь. Силы зла наблюдают за нами и не просто внимательно наблюдают, они желают вести с нами и ведут духовную брань на поражение. Христос не скрыл, открывая духовный мир, Он сказал, что силы зла желают обольстить, возможно, и избранных, развратить твой дух, чтобы ты не был готовым к встрече с Богом, тебя просто внимание отвлечь. Вы знаете, когда человек замерзает, то ему хочется спать. Его будят, ты замерзаешь, его будят, а он не хочет, чтобы его будили. Он просто засыпает. Вот этот крик, который раздался, вы знаете, в этой истории он разбудил. Если бы немножко раньше проснулись бы, он разбудил, и вот крик открыл готовых и не готовых. Одни были готовы встречать жениха, другие оказались не готовыми. Готовые не укоряли не готовых за их неразумие и не хвалились то, что они готовы. Просто произошло разделение. Этой истории Христос напоминает, будьте готовы, не теряйте осторожность, я приду неожиданно. Но я скажу, что обмануты будут много людей. Люди скажут, даже сегодня ты сидишь и думаешь, у меня еще будет время. Я думаю, что здесь не так много людей, которые духовно замерзают и не хотят, чтобы их разбудили. Я не думаю, что здесь много таких. Сегодня больше тех, кто слушает внимательно проповедь. Вы слушаете все внимательно, сколько мне позволяет видеть мое зрение, вы очень внимательно слушаете. Но некоторые в сердце своем говорят, у меня будет время с Богом наладить отношения. Вот это коварство обольстителя. Пользуйся тем временем, который тебе дает Господь. Помните, на суде был необычный суд, узник встретился с правителем. И апостол Павел, зная, что у Феликса немного времени жизни осталось, он начал ему говорить, находясь в узах, он начал Феликсу не о своей защите, защищать себя, просить, чтобы его освободили, что он уже устал в тюрьме, что ему нужно идти совершать служение, чтобы его как-то помиловали и отпустили. Нисколько. Видя духовный мир, он увидел Феликса, которому нужно спасение. И он начал говорить ему о правде, воздержании и суде. И Феликс понял, что хочет сказать узник Павел. Он это понял и настолько понял, что ему страшно стало за свою судьбу. Как тебе вот сегодня, если Бог посещает сердце, тревожно. Неужели и правда я не готов? Если сердце не ликует, не торжествует, если нет той радости спасения, не готов. Если тревожно, если страшно, не готов. И не дай себя обмануть. Он послушал этот правитель, и знаете, вокруг его знать окружает. Он даже, я думаю, что на лице своем не показал даже присутствующим, что он испугался. И в сердце Феликса заглянуть было невозможно. И люди придворные, находясь там, даже, наверное, не заметили, что ему страшно стало. Но он пришел в страх. Библия говорит, что он пришел в страх. И знаете, не узнику Павлу он сказал, а Богу, который протянул руку, чтобы его спасти. Бог протянул через евангельскую весть руку, чтобы спасти, а Феликс эту руку отклонил. Он сказал не Павлу, не узнику, а он сказал Богу «нет». Из его сердца и уст вышло решение. Бог наделил нас правом решать. Сегодня, как всегда, мы будем звать к молитве. И у тебя решение просто прийти вперед, помолиться или не помолиться, уйти, сидеть на месте, оставаться равнодушным. Бог наделил нас свободным правом решать. Кто-то придет сегодня помолиться, поплачет. Я тоже хочу поплакать вместе с теми, кто плачет. Потому что время коварное, лукавое, и дьявол буквально обманывает, обольщает и губит души. Это не игра. Идет война на поражение в духе. Он хочет, чтобы в твоем духе печать была поставлена осквернение. Он сказал, Феликс сказал Павлу, ты пойди, наверное, хватит уже говорить. Я, может быть, найду время. Я тебя позову. Он был обманут временем. И уже если и призывал Павла, и Павел с ним беседовал, то Бог отошел. Уже не написано, когда Павел беседовал с Феликсом, чтобы его сердце в страх приходило. Вы знаете, ты знаешь, я скажу тебе, ты это поймешь. Если тревожит сейчас состояние твое Бог, то не думай, что так всегда будет. Твоим пренебрежением Бог может замолчать. Ведь немало людей, которые садятся в машины после нашего съезда и уезжают, так и не примирившись с Богом. А было время, когда Бог звал их. А было время, когда Бог хотел поторопить. Когда это время еще будет? Помните историю последнюю, и мы помолимся. Я позову сегодня. Я позову тебя сегодня к Богу. Я очень хотел бы, чтобы слово мое, оно коснулось твоего сердца. Это слово грядущего Господа. Храни себя чистым. Если ты потерял эту чистоту, если потерял уверенность в спасении, не дай себя обмануть. Не дай духам-обольстителям погубить душу твою. Не дай. Не всегда так будет. Помните, человек выбежал на перрон, просто выскочил с чемоданом в руках. Он стоял, знаете, одежда вся в шарфик, в общем-то, бежал от бега быстрого. У него все так порастегивалось, порастрепалось. И он выскочил на перрон, а поезд уже уходит. Знаете эту историю? Он смотрит на уходящий поезд и так в растерянности стоит, а поезд уходит. И он остановился, смотрит на уходящий поезд, а кто-то проходит мимо и сказал ему, помните, говорит, ну что ж вы так бежать начали, надо было быстрее, быстрее надо было бежать, успели бы. А этот человек на перроне говорит, я-то быстро бежал, но начал бежать поздно. Не опоздай. Просто просьба к тебе. Просьба грядущего Господа. Их крик разбудил. Просьба грядущего Господа, не опоздай. Иди сегодня к Нему.